Забастовка 12 тысяч сценаристов погрузила Америку в унылое настроение, лишив нас всех ежевечерних развлечений. Мне, например, трудно обойтись без сатирических выпусков новостей, которые подводят итоги дня, потешаясь над промахами политиков. С другой стороны, из солидарности к бастующим авторам, чей профсоюз я сам недавно вступил, могу сказать, что их акция дала всем понять, как нам нужно писательское слово и как скучно без него обходиться. Забастовка подчеркнула весьма своеобразный и весьма завидный статус писателя. Никто его в Америке не считает учителем жизни, но очень многие хотят стать авторами. Считается, что в каждом человеке сидит хотя бы одна книга. И, глядя на гигантские книжные магазины Америки, я часто думаю, что все они уже здесь напечатаны. Тем не менее, стать писателями мечтают множество американцев, рассчитывая даже не на славу, не на деньги, а на аскетические творческие радости. Люди любого возраста идут учиться на писателя в колледжи и университеты страны. Самая знаменитая, лучшая из лучших писательских школ находится, как ни странно, в фермерской Айове. Сегодня я попросил Владимира Гандельсмана, собрав материалы в американской прессе, в частности, в недавней статье Эдварда Делани, рассказать нашим слушателям, как учат на писателя в Америке.
Начнем с того, что у выпускника такой школы в дипломе значится «Магистр изящных искусств» по классу литературное творчество, современная драматургия или даже поэзия. По окончании курса, скорее всего, он будет вести в одном из университетов или колледжей курс, в названии которого окажется слово «проза», «драматургия» или «поэзия». Раз в несколько лет у него будут выходить романы в интеллектуальных или университетских издательствах, или его пьесы будут ставиться в небольших театрах, или он будет издавать сборники стихов. Дело, в общем, поставлено профессионально.
Это еще не значит, что плохо поставлено. Выпускниками писательской Айовы был Джон Ирвинг, Фланнери О'Коннор, Томас Джон Бойл и многие другие известные американские авторы.
Да, там есть также семинар драматургии, там проводятся летние литературные фестивали, осуществляется международная программа по созданию литературных произведений, уникальная программа, принявшая писателей более чем 120 стран. Там есть литературная авеню, серия бронзовых рельефных панелей, изображающих цитаты из произведений, а также указывающих источник. Все 49 авторов и драматургов, нашедших пристанище на этой авеню, связаны с Айовой. Об успехе школы говорит и статистика. Три десятилетия назад программу заканчивало 50 человек, сейчас 300, а ежегодное количество заявлений – 20 тысяч.
Это ведь страшно подумать, сколько людей хочет быть писателями. Мы-то с вами знаем, что это неприбыльная работа. Володя, каковы критерии в определении лучших программ? Вообще, как считается, помимо статистики знаменитых выпускников?
Ну, вы знаете, все-таки репутация главная. Она зависит во многом от факторов, вами названных. Есть еще преподаватели. Немаловажная вещь. Всегда ли лучшие преподаватели – это знаменитые писатели? Вот вопрос. Те самые писатели знаменитые, которые так привлекают студентов своими именами.
Уверен, что нет. Достаточно вспомнить гениального Гоголя, который был никудышным, как все говорят, учителем.
Да, конечно. Учительский дар особый. Мы все помним замечательную надпись, сделанную Жуковским Пушкину. Я всегда ее помню. Победителю ученику от побежденного учителя. Но скажите, каждый ли учитель способен на искреннюю радость по поводу превосходства своего ученика? Мне кажется, что вообще такие перевелись. Ну и в России тоже. Я неоднократно наблюдал, как руководители ЛИТО плодят себе подобных. И не дай бог, кто-то пошел в свою неповторимую сторону. Ну, впрочем, ладно, вернемся к нашим американским баранам, простите. Конечно, учебные заведения гордятся знаменитостями. Если вы заглянете на веб-сайт Колумбийского университета, вы непременно увидите, что там преподает нобелевский лауреат Орхан Памук. Роберт Пинский и Дерек Уолкотт в Бостонском университете. Тобиас Вольф в Стэнфорде, в Нью-Йорке романист Докторов и поэт Филипп Левин, и так далее, и так далее, и так далее. В понятие хорошего учителя входят и его способности сводить студентов с литературными агентами и издателями. Один из таких агентов, знающих толк в своем деле, выделяет программы в Мичигане, Айове, Колумбийском университете и в Стэнфорде.
Ну, а как думаете вы, возможно ли вообще научить писательскому ремеслу?
Ну, я думаю, как и многие другие, я не один, не одинок в этом деле, что нет, нет, невозможно. И хуже всего учить на своем примере. Вот, кстати, что говорит Мэрилин Робинсон, лауреат Пулитцеровской премии 2005 года, преподающая в Айове. «У нас многие преподаватели абсолютно не касаются своих произведений и вообще не воспринимают учительство как награду за свою удачную книгу».
Знаете, Плиний-младший говорил, нет такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться.
Да, это остроумно и верно, но в отношении книги. а не учителя-писателя, у которого должен быть еще и чисто учительский талант. А что такое учительский талант? Это энтузиазм, артистизм, обаяние, много всего. Студенты как раз жалуются иногда на знаменитых писателей, потому что те преподают спустя рукава.
А как обстоят дела с финансированием подобных программ?
Ну, здесь есть чему позавидовать, конечно. Скажем, автор исторических романов Джеймс Мичинер подарил Техасскому университету 20 миллионов.
Но он мог себе это позволить, он столько бестселлеров написал.
Ну вот, но тем не менее, все-таки, из этих денег университет платит за обучение студента, плюс 20 тысяч стипендия на 3 года, плюс 6 тысяч на путешествие и исследовательскую работу. В 2005 году Хелен Зелл даровала 5 миллионов Мичиганскому университету. Немедленно программа университета стала одной из лучших в стране. И списку этому, Саша, нет конца. Конечно, не все программы такие богатые. Иногда студентам приходится платить, и платить немалые деньги.
Естественно, никакой единой обучающей программы на писателя нет. Это же не арифметика. Сколько преподавателей, столько методов, так?
Ну, конечно, у всех свои методы и свои причуды. Мы помним, например, что Бродский заставлял своих студентов заучивать наизусть километры стихотворных строк. Есть обучение технологиям письма, составлению планов, схем, методов разработки характеров, сюжетных структур, обликов будущих персонажей. Ну и, конечно, стиль преподавания. Есть диктаторы, нетерпимые учителя, не позволяющие понебратство. Трудно, скажем, представить себе Владимира Набокова, болтающего со студентами на равных. Но вот что важно, строгий это учитель или либеральный, корректность все-таки соблюдается. Эмоциональное неприятие на уровне нравится-не нравится непозволительно. Российский менталитет не таков, он более яростный, агрессивный, мы знаем это опять же с вами. И тут, мне кажется, как раз вот в этой корректности этому стоит поучиться.
Вы знаете, Володя, я знаю несколько бывших студентов Бродского. Они никогда не жаловались, кстати сказать, на своего учителя, хотя он действительно заставлял их учить стихи наизусть в огромных количествах. Крупных поэтов Бродский не вырастил, но все его ученики научились читать и понимать поэзию, а лучше еще и переводить прозу. Тут мне приходит в голову пример превосходной переводчицы с русского Джемми Гамбрелл. Это ей американский читатель обязан знанию рассказов Татьяны Толстой. Так что писательские школы нужны уже потому, что они готовят отличных читателей. Угу. Немаловажная деталь в нашем с вами, Володя, деле. Угу. Поэтому спрошу вас напоследок, окажись вы на месте учителя, что бы вы посоветовали начинающему писателю?
Ну, во-первых, я с вами очень согласен насчет того, что вот научить читать можно, действительно. А вот писать, я бы не хотел оказаться на месте советчика в этом деле, и, надеюсь, я никогда не окажусь. Писателем становится случайно, самобытность складывается скорее из неучастия в так называемых совместных проектах. Просто человек вдруг узнает, что он знает что-то, что-то узнает уникальное, что может быть выражено, и при этом интересно кому-то еще.
Как говорил Зингер, когда я был мальчишкой, меня называли Вруном. Теперь я вырос, и меня зовут писателем.
Вот именно. Вот так оно и есть. А мне очень, кстати, нравится остроумный афоризм Бернарда Шоу, которым можно завершить нашу передачу. Вот он. Из-за того, что я стал писателем, не следует думать, что я никогда не стремился к достойной деятельности.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.